Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 6 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. И в эти секунды Российская Федерация и Белоруссия утвердили план противодействия терроризму в союзном государстве на 2018 год. Это сообщение агентства РИА Новости с пометкой «Срочно». А мы идем по другим новостям. Завтра премьера нашумевшего, оскандалившегося еще до премьеры балета Нуриев. Гендиректор Большого театра призвал к цивилизованному обсуждению балета. Владимир Урин сделал соответствующее заявление журналистам. Цитирую: «Спектакль, безусловно, вызовет споры, вызовет у кого-то приятие, у кого-то неприятие, но мне кажется, что мы занимаемся искусством, и оно должно поднимать те вопросы, те проблемы, которыми живет общество. И я не вижу ничего плохого. У нас есть ряд спектаклей, которые вызывают споры. Вопрос только в одном. Мне бы очень хотелось, чтобы диалог о спектакле велся цивилизованно, в рамках дискуссий, а не противостояния одной точки зрения и другой», подчеркнул Урин. Премьера балета «Нуреев» была перенесена с 11 июля на неопределенный срок. Тогда Урин объяснял, что спектакль не готов к показу. Сейчас уже должен быть готов. Сейчас с нами на связь выходит Павел Чердынцев, театральный критик, основатель и художественный руководитель театрального портала «Жизнь. Театр». Павел Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Собираетесь на премьеру завтра?
Нет, дело в том, что я все-таки журналист санкт-петербургский, и я в данный момент нахожусь в Санкт-Петербурге.
Хорошо.
Но о премьере, конечно, наслышан.
Наслышаны, и что, главное, вы о ней слышали? Потому что, когда летом собирались презентовать постановку зрителям, тогда кто-то посмотрел, появились первые критические отзывы, причем еще до его премьеры. А что говорят о нем сейчас?
Ну, наверное, прежде всего, все-таки, наверное, надо подумать все-таки о причинах переноса, потому что кажется, на самом деле, странным, да, вот тогда, когда еще и режиссер был, ну,
на свободе,
скажем, тогда свободен для этого спектакля, и что-то так говорили, что это было не готово, все, потом не было никаких разговоров о том, что сам Серебренников или кто-либо еще этот спектакль доводит до ума, и все-таки решили, и все-таки, как сказали, что перенос, все уже думали, что спектакль никогда никто не увидит, но оказалось, что что в данном случае это правда, и поэтому, говорит, о переносе, ну, вот, трудно достоверно вот со стороны сказать, в чем именно был вот в первую очередь связан перенос спектакля. Я вот склонен думать, что в первую очередь это вытекало из ситуации с самим режиссером, но другой разговор, что повод легко вот находился для объяснения причин. Это вот и неготовность, да, потому что в спектакле, насколько мы знаем, задействовано несколько творческих служб, это более 500 человек на сцене, вот мощнейший антураж, который все это свести как бы в сжатые сроки, конечно, было не так просто, и можно было вполне сказать, да, вот не готово, и плюс вот провокационная тема, гомосексуализм, там транссексуалы на сцене, фотография обнаженного Нуриева, и там еще полуобнаженные артисты, поэтому вот в данном случае все смешалось в балетном вот королевстве Серебренникова, в том числе, повторю, и его собственная биография последних месяцев и дней.
Чего ждете от постановки? Ну, потому что Урин заранее призывает к цивилизованной дискуссии, как будто бы опасаясь, что ее в принципе не будет.
Вы знаете, ну, я думаю, что он опасается как раз-таки... Ну, если он опасается не того, что не будет дискуссии, а что, вот, наверное, уточняю ваш вопрос, что не будет именно цивилизованной дискуссии.
Конечно.
Что все опять, как сейчас... Уже стала традицией, даже вспомню сейчас последние новости про Олимпиаду, тогда все разделятся на два лагеря, и, конечно, Урин не может этого не предполагать, и, ну, спасибо за смелость, я все-таки надеюсь, что здесь в первую очередь все-таки сыграл роль с выпуском спектакля «Здравый смысл», а не то, что в него вложено колоссально, на самом деле, не только творческие, но и финансы и средства, и все-таки его надо выпускать. Ну, какая вот фраза, рефрен этого спектакля? То есть спектакль мы еще не видели в большинстве своем, но фразу-то многие знают, и я знаю эту фразу: «Родину себе не выбирают». И вот контраст Нуриев, бежавший из страны вот за лучшие доли, чтобы свободно творить в те времена, и вот Серебренников, оставшийся здесь, во многом, на мой взгляд, оставшийся потому, что не верил в столь печальный, даже, ну, можно сказать, трагический для себя исход.
Пока драматический,
ну, вы знаете, в связи с, вот, с ситуацией с его родителями, насколько я наслышан, да, что там мать тяжело больна, и там очень пожилые люди, то здесь, знаете, еще неизвестно, как во что уберется. Будем надеяться, конечно, на лучшее. И я хотел сказать, что вот поэтому в связи с этим, конечно, и Урин предостерегает, и все понимают, что потому что неминуемо у зрителя, так или иначе, вот во время и после, во время, до, вот сейчас и после просмотра будут возникать ассоциации относительно вот поставленного Серебренникова балета и им самим. Эти ассоциации, вот исходя из того, что сейчас происходит с Кириллом, в каком положении он находится, возникали, ну, на мой взгляд, при любом сюжете. Вот даже вот этот детский спектакль, какой-нибудь «Кот в сапогах», но тут очевидная схожесть темы. Художники – время, свободные художники, достаточно жесткая власть. Так что сравнение неизбежны. И думаю, вот как не только будут о герое спектакля, но о его постановщике, даже безотносительно, непосредственно к режиссуре, какой бы она ни была, там, плохой, хороший, там, выдающийся или не очень.
Вы знаете, возникает ощущение, что еще до премьеры постановка обречена на успех, ровно потому, что слишком много ее обсуждали еще до выхода на сцену. Или полагаете, что это преждевременно пока делать такие выводы?
Вы знаете, я думаю, что нет. Я, во-первых, тут очень много составляющих. Во-первых, это большой театр. Там что ни поставь, ну, всегда это, об этом будут говорить. Ну, в большей и меньшей степени, но это всегда будет заметно. Во-вторых, все-таки это грандиознейшая постановка, грандиозная. И плюс, конечно, интерес подогрет. Но как мы видим, вот ситуация, например, с фильмом «Матильда», да, вот недавно подогревали этот интерес в течение там года. Чуть ли не каждый день какие-то новостные там ленты где-то о чем-то говорили. В результате был пшик, и не то, что фильм все ругают, а просто он не заинтересовал. Поэтому вот такие вещи. На самом деле, да, интерес есть, но поймите, все-таки вот большой театр, он способен себя вместить гораздо меньше людей, которые туда хотят попасть. Это из-за финансовых возможностей. И так, поэтому здесь какой-то искусственный, вот, я не думаю, что здесь что-то нагнетается. Я думаю, что большинство творческих работников и министерских культур тогда предпочли, чтобы этого как бы скандала не было. Но вот опять-таки, что тема патриотизма, родни выбирает, что вот сегодня для многих, и я думаю, что для Кирилла, вот это еще патриотизм, понятие более широкое, вот, чем любовь к какому-то одному конкретному месту, конкретной стране. Свободные, особенно художники, сегодня это патриоты всего мира, на мой взгляд. И кто-то стремится сегодня всеми способами границы своего существования, жить, вот, скажем, в свете, с оттенками, кто-то, наоборот, предпочитает сидеть на черное и белое. Все сушь. Именно вот в этих условиях жил вот Нуриев, и в этих условиях рождается балет о нем. И слава богу, что все-таки появляется, и многие, как я уже сказал, кто из тех, кто его хотел увидеть, у кого есть возможность, место, тот его увидит.
Чье мнение для вас будет важно о спектакле?
Нет, я думаю, для меня будет важно только просмотр непосредственно этого спектакля, потому что мнений так уже много. И я, честно скажу, я не поклонник дела Серебренникова. Я очень сочувственно отношусь к тем, что к нему происходит, и всесторонне его, как могу, дальше поддерживаю. Но не поклонники, и поэтому здесь как бы мнение настолько будет различно, но это не важно, потому что я просто здесь все равно что-то нетривиальное, это что-то серьезное, и все, и поэтому здесь нужно просто идти, как говорится, иди и смотри.
Спасибо. Это был Павел Чердынцев, театральный критик, основатель и художественный руководитель театрального портала «Жизнь театр».
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сегодня Россия выразила серьезную обеспокоенность. Обеспокоенность вызвана объявленным в Вашингтоне решением о переносе посольства Соединенных Штатов Америки в Иерусалим, которое анонсировалось на протяжении довольно длительного времени. В Москве объявленное в Вашингтоне решение воспринято серьезной обеспокоенностью, отметили в дипведомстве. Исходим из того, что справедливое и надежное урегулирование застарелого палестино-израильского конфликта должно достигаться на известной международно-правовой основе, включая соответствующие резолюции Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, которые предусматривают урегулирование всех аспектов окончательного статуса палестинских территорий, в том числе столь чувствительного вопроса Иерусалима в ходе прямых палестино-израильских переговоров. В медиа отмечают, что намерение Вашингтона перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим угрожает процессу урегулирования палестино-израильского конфликта и может негативно сказаться на ситуации в ближневосточном регионе. Справедливости ради нужно отметить, что негативно это уже повлияло на ситуацию в ближневосточном регионе, потому что рассказывают о волнениях информационные агентства. Сейчас с нами на связь выходит Александр Кузнецов, заместитель директора Института прогнозирования и урегулирования политических конфликтов, специалист по Ближнему Востоку. Здравствуйте, Александр Андреевич.
Здравствуйте.
Как оцениваете происходящее сейчас на Ближнем Востоке после заявления Дональда Трампа, его решение перенести все же представительство из Тель-Авива в Иерусалим?
Ну, во-первых, я должен сказать, что это является грубейшим нарушением международного права, данное решение, потому что, как вы знаете, существует резолюция Совета Безопасности ООН еще конца 40-х годов о разделе Иерусалима, при этом Восточный Иерусалим подразумевается, должен стать столицей независимого палестинского государства. А Западный Иерусалим, соответственно, отходит сферу влияния Израиля. Поэтому признание Иерусалима единой столицей Израиля является нарушением решения Организации Объединенных Наций. Ну, говоря о причинах этого решения, конечно, хотелось подчеркнуть полный непрофессионализм команды Трампа, его советников. Сам Трамп человек, мягко говоря, неискушенный в вопросах внешней политики. И мне кажется, что это решение было принято под воздействием сионистского лобби произраильского. Как известно, после этого решения состоялось голосование в Конгрессе по новым налоговым законам США. И, в общем-то, Трамп получил от тех конгрессменов, которые лоббируют интересы Израиля, получил поддержку. То есть имеет место своего рода сделка «ты мне, я тебе». Вот. Но, разумеется, говоря о последствиях, нужно говорить о том, что США перестают быть гарантом и спонсором ближневосточного урегулирования. В течение последних 20 лет США фактически единолично занимались процессом ВВУ, после того, как Россия была вытеснена оттуда стараниями не в малой степени самих американцев в 1995 году. То есть доверие со стороны правительства палестинской автономии, других палестинских партий, движений уже к США не будет никакого.
То есть получается, что Соединенные Штаты Америки перестают играть роль посредника на Ближнем Востоке, занимая четко произраильскую позицию.
Да, именно так, вы абсолютно правильно поняли. Они и раньше эту роль играли очень плохо, потому что, например, США, несмотря на угрозы Барака Обамы, санкции по отношению к Израилю, США ничего не сделали для расширения израильских поселений на оккупированной территории.
А последствия вот для Ближнего Востока этого решения, они какими могут быть? Мы сейчас пока видим волнения, конфликты, но они не переросли в полномасштабное вооруженное противостояние. Ну, такой вариант возможен?
Я не прогнозирую какой-то большой войны, возникновения между Израилем и палестинцами по совершенно разным причинам. Если мы будем углубляться, мы здесь два часа будем об этом говорить. Вот, начиная от того, что Израиль является экономическим партнером, важным палестинской автономии Махмуда Аббаса и прочие там факторы действуют. Но, конечно, в среднесрочной перспективе, долгосрочной, это будет дестабилизирующий фактор очень крупный. И результаты соглашений в Осло, достигнутых в 1989 году между Ясером Арафатом, лидером ООП, и Израилем, которые потом реализовались в образовании палестинской национальной автономии, ну и в какое-то там примирение некое между израильтянами и палестинцами, оно было, конечно, неполным, учитывая то, что сектор Газа в это примирение не попал. Вот. Тем не менее, сейчас это будет все похоронено. Если, например, к власти палестинской автономии придут после Махмуда Аббаса какие-то новые люди, новые политики, новые лидеры, то, наверное, можно будет говорить о том, что произойдет полный разрыв между Палестиной и Израилем.
Вот в этом конфликте Российская Федерация, насколько я понимаю, хотела бы занять нейтральную сторону, как раз выступать в качестве посредника в этом конфликте. Но насколько это возможно в текущих условиях?
Ну, вы знаете, с одной стороны, конечно, это было бы хорошо, потому что, как я уже говорил, в середине 90-х годов Россию вытеснили из процесса ближневосточного урегулирования. А с другой стороны, на мой взгляд, этот конфликт является неразрешимым, по крайней мере, в перспективе на ближайшие 10-15 лет. То есть Российская Федерация, конечно, может и посредничать, предлагать какие-то варианты, но вряд ли они будут восприняты, в первую очередь, с израильской стороны, мне
кажется. Сейчас делают совместные заявления и Москва, и Стамбул. Анкара. Но вот эти совместные заявления, они нам на руку? Зачем они?
Дело в том, что Турция, как вы знаете, начиная с 2009-2010 годов, защищает палестинское дело, помните, флотилию мира в Газу,
да,
и прочие внешнеполитические шаги Анкары. Я думаю, что данное, если Россия будет твердо стоять на соблюдении международного права и, так сказать, призывать дезавуирование это американского решения, конечно, это увеличит престиж России в арабском мире, наше политическое влияние. Вот. Но я еще раз повторяю, что к реальному урегулированию ситуации это в ближайшее время вряд ли приведет.
Не рассоримся ли мы с Израилем после вот таких заявлений?
Но дело в том, что в Израиле тоже есть разные политические партии, разные течения, разные политические круги. Например, левые партии Израиля, там в то время было очень сильно левое крыло, это партия труда, израильские социал-демократы. Они всегда стояли на гораздо более умеренных позициях, чем партия Ликуд, которую представляет Беньямин Нетаньяху. Ликудники – это, в общем-то, ястреб в израильском понятии. Вот. И Россия всегда подчеркивала, выступала за то, что мы против односторонних решений в данном конфликте. То есть мы принимаем во внимание интересы израильтян, учитывая то, что в Израиле немало наших соотечественников живет. По некоторым данным до 20-25% населения Израиля. Поэтому мы не выступаем за какие-то жесткие категоричные меры в отношении Израиля. Мы выступаем за соблюдение международного права и за справедливое урегулирование. Я думаю, что Нетаньяху, он же тоже не вечен, в общем-то. И когда придут более здравомыслящие люди, то, наверное, они оценят позицию России.
Спасибо. Это был Александр Калинин, председатель комиссии по... Простите, это был Александр Кузнецов, заместитель директора Института прогнозирования и урегулирования политических конфликтов, специалист по Ближнему Востоку. Идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Кабинет министров сократил оценку потребностей экономики в иностранной рабочей силе на 20% до 140 тысяч человек. Ранее в Министерстве внутренних дел оценили число нелегальных мигрантов в России в 2,5 миллиона человек. Если быть точнее, в 2 миллиона 600 тысяч человек. Правительство считает что целесообразным привлечь для работы в России в 2018 году всего 140 тысяч иностранных граждан. Об этом говорится в сообщении на сайте Кабмина. В сравнении с прошлым годом квота сократилась на 20,7%. Согласно федеральному закону, правительство может определять потребность в привлечении иностранных работников, прибывающих в Россию на основании визы. При этом 95% из 140 тысяч иностранцев должны быть квалифицированными рабочими. Распределение потребностей по приоритетным профессионально квалифицированным группам соответствует увеличению в целом на рынке труда спроса на квалифицированную рабочую силу, отмечается в сообщении. Что касается нелегальных мигрантов, то их на территории России 2,5 миллиона человек, заявлял первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой. По его словам, доля нелегальных мигрантов сокращается. Кроме того, 2 миллиона иностранцев. 2 миллионам иностранцев уже запрещен въезд в Россию. И сейчас с нами на связь выходит Александр Калинин, председатель комиссии по миграционной политике и адаптации мигрантов при правительстве Москвы. Александр Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот что означает эта квота 140 тысяч человек на всю Российскую Федерацию? Кто-то серьезно смотрит на эти данные или они учитываются лишь формально?
Ну, смотрят, конечно, но весь вопрос то, что это касается визовых стран. Основная политика, которая сейчас выстраивается в Российской Федерации, это, конечно, приоритет безвизовых стран. Это страны СНГ, которые составляют порядка 98% прибывающих иностранных граждан на территории Российской Федерации. И та политика, которая сейчас ведется по отношению к визовым странам, она абсолютно правильная, потому что визовики, они задействованы, как правило, в высококвалифицированных профессиях, где нужна квалификация и, соответственно, высокая оплата труда. И я бы ратовал за то, чтобы еще на больший процент сократить количество выданных виз для визовиков, потому что нам надо воспитывать, обучать непосредственно граждан Российской Федерации и в дальнейшем их трудоустраивать на высокооплачиваемые должности.
А как получается, да, смотрите, вы выступаете за то, чтобы вот эта квота была побольше, правительство сокращает почти, да, более,
нет,
чем
нет,
на пятую
я
часть.
Я выступаю больше сократить ее.
Больше сократить?
Да. Конечно. Разница между безвизовых стран и визовых стран в том, что мигранты, которые к нам приезжают из стран СНГ, они задействованы, как правило, в непопулярных профессиях. Они не занимают рабочие места граждан Российской Федерации. Они работают в ЖКХ, строительство, домработницы, нянечки и так далее. С визовых стран больше задействованы на высокооплачиваемых местах. И, соответственно, мы не воспитываем, я повторюсь, мы не воспитываем свои кадры. Мы нанимаем высокообразованных специалистов группами, они приезжают, помогают, конечно, компании развиваются. Но если мы будем сокращать то, что сейчас делает правительство Российской Федерации, то компания, работодатель, будет вынужден нанимать одного-двух профессионалов, оформлять визу, но при этом нанимать уже граждан Российской Федерации и обучать их весь необходимый период для того, чтобы они в дальнейшем работали уже непосредственно в этой компании и являлись тоже специалистами, которым необходимо платить высокую заработную плату. Поэтому политика правительства абсолютно верна.
Что касается в общем миграционных потоков в Российской Федерации, насколько вот это сокращение коррелируется, ну, я имею в виду с визовыми странами квоты, коррелируется с общим потоком мигрантов? Их также становится меньше?
Дело в том, что, опять же, повторюсь, 95-98% это страны СНГ. Вот, соответственно, 5-2% это визовые страны. Они не очень отражаются на общую миграционную политику. Основная миграционная политика выстраивается сейчас по отношению к мигрантам, которые находятся с нарушением миграционного режима. И здесь надо бы отметить эффективную работу силовых структур, ФСБ, МВД, правительства, в том, что правильно выстраивается миграционная политика, и, соответственно, все граждане, которые находятся с нарушением миграционного режима на территории Российской Федерации, сейчас им уже не представляется возможным дальнейшее пребывание. Им необходимо выезжать с территории России. Поэтому мы видим общее падение по пересечению границ Российской Федерации. Это говорит о том, что те мигранты, которые имеют нарушение законодательства миграционного Российской Федерации, они уже не имеют возможность въезжать обратно на территорию России.
Это как-то сказалось на занятости москвичей, поскольку мы сейчас только за них можем говорить?
Дело в том, что мигрант не занимает рабочие места ни россиян, ни москвичей. Господин мэр Собянин Сергей Семенович, он сказал, что на сегодняшний день у нас префицит 2,5 миллиона рабочих мест. Соответственно, стоит задача не адаптации мигранта, а стоит задача легализации мигранта и в том, чтобы он работал официально на территории города. На сегодняшний день любой москвич, который хотел бы работать на тех профессиях, где работают мигранты, никаких сложностей нет, он может устроиться. Но я всегда ратовал за то, что мигрант дает возможность. Он работает в непопулярных профессиях, при этом мы, москвичи, имеем возможность обучаться, имеем возможность работать на более высоких должностях и более высокооплачиваемых.
Спасибо. Это был Александр Калинин, председатель комиссии по миграционной политике и адаптации мигрантов при правительстве Москвы. Сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16 часов 35 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Немцы стали доверять России больше, чем Соединенным Штатам Америки. Число доверяющих России граждан ФРГ выросло до максимума за 6 лет и обогнало процент немцев, которые доверяют Соединенным Штатам. При этом две трети жителей Германии по-прежнему не верят в надежность Москвы и Вашингтона как партнеров. Согласно опросу, проведенному по всей территории Федеративной Республики Германии 4-5 декабря, за полгода, с июня 2017 года, доверие немцев к России выросло на 7 процентных пунктов, до 28%. Вопрос был поставлен так. Является ли эта страна партнером Германии, которому можно доверять? Это самый высокий показатель доверия к России с декабря 2011 года, когда он составлял 32%. Число недоверяющих России немцев за последние полгода сократилось с 74% до 67%. Уверенность граждан Германии в США как в партнере выросла несколько слабее, с 21% до 25% пунктов. Недоверие же сократилось на 3% до 71%. Тем самым доверие к России как партнеру Германии впервые превысило доверие к американцам за все время наблюдений, это с февраля 2007 года. Падение доверия к США началось после избрания Дональда Трампа президентом год назад. Если в ноябре 2016 года 59% немцев считали Вашингтон надежным партнером, то к февралю после инаугурации Трампа показатель обвалился до 22%. На первом месте по уровню доверия с большим отрывом остается Франция. 93% немцев считают Париж достойным партнером своей страны, и лишь 6% с этим не согласны. Граждане России относятся к Германии с меньшим доверием. Согласно опросу Левада-центра, проведенному в конце мая 2017 года, лишь 2% респондентов назвали Федеративную Республику Германия близким союзником и партнером. Среди стран, которые, по мнению граждан России, относятся к России враждебно, Германия заняла третью строчку с 24%, уступая с большим отрывом Соединенным Штатам Америки и Украине. А пока мы дозваниваемся до эксперта, пытаемся связаться с Александром Раром, немецким политологом, специалистом по России, заведу голосование. Немцы все больше проникаются доверием к Российской Федерации, несмотря на санкции, несмотря на обвинения и по политическим, и по спортивным, по всем направлениям. А вы как к Германии относитесь, обращаюсь к слушателям? Скорее доверяете 134-21-35, скорее не доверяете 134-21-36. Вы скорее доверяете Германии 134-21-35. Вы скорее не доверяете Германии, это 134-21-36. Наше голосование началось, префиксы и в том, в другом случае один и тот же, 8495. Ну и сейчас попробуем принять и аргументы наших слушателей.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94,8. Номер для СМС плюс 7-925-48-94,8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
Поехали, слушаем вас. Да, здравствуйте, Михаил.
Добрый вечер. Я доверяю любой цивилизованной стране, в целом как стране, ее элите, потому что только она могла строить, гарантировать политическую систему, развиваться и жить. Вообще, очень нелепые вот эти социальные опросы. Немцы доверяют, американцы тоже нам доверяют, а я доверяю американцам. Вот вам я доверяю, например. Я немного понимаю ваш характер. Вы интеллигентный человек. Вообще, что за этим стоит? За этим стоит, мне кажется, наше традиционное неверие в себя. Мы везде ищем какой-то сенсационализм. Доверяют нам, не доверяют.
Михаил, позвольте, с вами не согласиться. Ну, например, если бы я был политиком в Германии, я бы прекрасно понимал, что, стремясь выстраивать отношения близкие с Российской Федерацией, я как будто бы завоевываю, треть голосов избирателей. Ну, ровно потому, что треть немцев доверяет Российской Федерации. Почему нет?
Абсолютно неверный подход. Дело в том, что есть внутреннее большинство стран, в отличие от нас, цивилизованных, они ориентированы на свои внутренние дела, на свою внутреннюю экономику, медицину, образование. Я думаю, в реестре доверительных амбиций или чувств, вот это вот то, что там кто-то проголосовал за доверие России, мало подвигает этих проголосовавших голосовать за этого самого политика, который будет под них подстраиваться. Они посмотрят, как он относится к другим вещам, как он относится,
конечно,
к системе страхования.
Это один из факторов.
Как он относится к этому, к тому. Вы понимаете, ну вот опять, вот эти вот маленькие, мы завязли в этих факторах. Давайте говорить открыто. Нам не хватает открытости. Так, например, даже во времена Советского Союза были, происходили какие-то контакты на уровне просто людей, населения, какие-то общества, дружбы. Они казались наивными, а сейчас их вообще нет. И все сводится к тому, что какой-то в газете, в средствах массовой информации прошла информация, что больше немцев нам стало доверять. Ну, поверьте, помилуйте, пожалуйста, но это же бред какой-то.
Так. Это было мнение Михаила. Ну что, еще один звонок приму. Коротко, 7373948, слушаем вас. Да, Купрум, добрый вечер.
Да, здравствуйте. Так случилось, что моя семья живет фактически на три страны, но в основном на две. Это Россия и Германия. Зять у меня немец, притом из таких, как бы это повежливее сказать, родовитых семей.
Фон, вот. Фон.
Да, правда, он сейчас доказывает свой титул уже на протяжении лет, это к 15, но ну, пусть у человека будет занятие. Вот. Дочка тоже стала совершенно немкой, она там живет то ли 16, то ли 17 лет. Масса друзей, деловых партнеров, в том числе те люди, которые в Министерстве экономики нескольких земель, ну, открывают дверь той ногой, которая к двери ближе. И они с нами работают, и они, безусловно, нам доверяют. Но с точки зрения, вот как и говорил предыдущий выступающий, с точки зрения того, что это имеет мизерное влияние на политику, на страны, на то, как эти люди будут голосовать, и на примере моей семьи, ну, они доверяют нашей стране, пожалуй, да, через меня, через мой, ну, извините, авторитет, вот. Но голосуют они за комсомолку Меркель.
Есть. Никак иначе. Спасибо, принимается. За мизерный отдельная вам благодарность. Купрум, остановлю голосование. Результат. 55% наших слушателей скорее доверяют Германии, 45% скорее не доверяют. Это проголосовала наша аудитория. Идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну, еще одним каршеринг-оператором в Москве, по крайней мере, станет больше. Яндекс планирует в феврале 2018 года, то есть уже через пару месяцев буквально, перезапустить свой сервис поминутной аренды автомобилей. На этот раз с собственным автопарком. Об этом говорится в сообщении компании. Тестировать этот формат компания начала еще в мае 2017 года. Приложение Яндекс Каршеринг агрегировал данные нескольких служб поминутной аренды автомобилей. В ноябре было решено закрыть проект. Теперь компания запускает собственный сервис каршеринга Яндекс.Драйв. Это приложение уже можно скачать, но, правда, оно пока не будет работать до февраля, пока не появится на московских дорогах автомобилей. Сейчас с нами на связь выходит Дмитрий Горчаков, представитель Яндекс.Драйв. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
Я правильно понимаю, что, начиная с ноября, вы каким-то образом пытались понять, насколько вообще вот эта история с каршерингом в Москве может быть интересна?
Но дело в том, что в ноябре, в начале ноября мы поняли, что больше всего интересуются пользователи поиском ближайших автомобилей, поскольку с поиском вообще какого-либо ближайшего общественного транспорта и транспорта городского вообще лучше всего справляется наше приложение Яндекс.Транспорт, то функционал по поиску каршеринговых автомобилей переехал туда, и сейчас там доступен им уже со 2 ноября пользуются москвичи. Вот. И хочу еще уточнить тот момент, о котором вы сказали, что да, все правильно, Яндекс.Драйв, собственно, каршеринг с нашим собственным автопарком запустится в феврале, а приложение можно уже скачать сейчас, и оно сейчас уже работает, и работает оно для того, чтобы собирать заявки и регистрации, то есть его можно уже скачивать и на Android, и на iOS, оставлять заявку, чтобы в феврале можно было сразу воспользоваться сервисом, а к тому моменту накопить бонусы от поездок с Яндекс.Такси.
Я просто пытаюсь понять следующее. Сейчас в Москве довольно много сервисов по каршерингу. Там можно перечислять Делимобиль, Юдрайв, Белка-кар. Да. И сейчас вы ходите на рынок еще и вы. Означает ли это, что потенциал у этого рынка еще огромен?
Да, конечно, у этого рынка большой потенциал. Эксперты уже не раз говорили, что емкость рынка каршеринга в Москве может достигать и 10, и 15 тысяч автомобилей. И даже сейчас мы видим, что иногда машин в городе не хватает, чтобы удовлетворить все потребности. И да, действительно, в Москве рынок каршеринга один из самых активно развивающихся не то что в России, а, наверное, во всем мире. Это перспективный вид транспорта, к тому же город создает условия для его развития. Это и льготные парковочные разрешения, и субсидии по лизингу автомобилей для компаний каршерингов.
Как будете конкурировать? За счет цены поездки, за счет количества автомобилей? Что у вас в приоритете?
Мы пока не раскрываем ни тарифы, не говорим точную стоимость, точное количество автомобилей. Это будет известно ближе к запуску. Мы расскажем об этом отдельно ближе к февралю. Но, конечно же, мы будем стараться предоставить лучший сервис на рынке. Уже сейчас точно можно говорить, что одним из главных преимуществ Яндекс.Драйва, это будет наша экспертиза в области транспортной навигации. Уже совершенно точно в Яндекс.Драйв будет встроен Яндекс.Навигатор. Это значит две вещи. Но помимо того, что точные маршруты в объезд пробок, это также возможность найти ближайшую парковку, а также освободившееся парковочное место, которое умеет показывать Яндекс.Навигатор. Это очень важно для пользователей каршерингов, которым нужно искать парковку, где оставить автомобиль.
Дмитрий, я как активный пользователь каршеринга часто сталкиваюсь со следующей проблемой. Хорошо, в Москве я могу покататься, что называется, и оставить где-то машину, и то не везде, то есть в пределах МКАД, а дальше уже возникают проблемы. А вы зону какую планируете оставить? Только Москва, опять же, в пределах Московской кольцевой автодороги, или вообще Третье транспортное кольцо, или планируете и дальше куда-то расширять границы возможностей своего сервиса?
Да, у нас, конечно, большие планы, но на запуске это будет предел МКАДа. Дальше мы надеемся, что сервис будет развиваться, и мы расскажем и предложим и другие варианты.
То есть в планах есть выход, в том числе и в другие города?
Это не в ближайшее время, но, конечно же, если сервис будет успешен, то мы задумаемся над тем, посмотрим, в каких городах он может быть еще интересен, и возможно, конечно, все возможно.
Посмотрел на автомобили Kia Rio, Kia Rio X-Line, Renault Captur, такие недорогие машины, а какие-то премиум-сегмента не планируете автомобили запускать?
Опять же, я повторюсь, на старте именно будет автопарк, состоящий из этих моделей. Как только что-то у нас появятся новости, мы обязательно расскажем.
Коробки автомат? Уже слушатели просто интересуются.
Это мы уточним позже.
Хорошо, это был Дмитрий Горчаков, представитель Яндекс.Драйва. В феврале обещают уже запустить сервис. Ближе к февралю расскажут подробнее о том, сколько будет автомобилей пока в Москве кататься, что это будут за автомобили, когда они, возможно, выйдут в какие-то иные города. В общем, подождем. Сейчас каршеринга в Москве становится все больше, больше и больше. Возможно, в конце концов он станет и удобен. Идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и не забываем о том, что сегодня пятница, означает, что впереди выходные, и традиционно перед выходными мы, во-первых, узнаем, что у нас с погодой, и, во-вторых, пытаемся понять для себя, чем можем заняться на этих выходных в тот момент, когда дачи уже не актуальны. Сейчас к нам присоединяется наш корреспондент Антон Кравченко, которого я попросил собрать информацию о возможных активных развлечениях в столице на ближайшие выходные. Привет, Антон.
Володя, добрый вечер радиослушателям. Но я бы еще добавил, что это зимние развлечения.
Конечно.
Все-таки у нас наступила зима.
Летние сложно сейчас активные развлечения найти.
Можно, если захотеть. Но для начала, что касается погоды, да, в ближайшие пару дней нас ждет потепление небольшое, до 0 градусов. Температура будет держаться на нулевой отметке как вечером, так и утром, то есть ночью и днем тоже. И местами, возможно, небольшие осадки в виде мокрого снега, я предлагаю послушать прогноз погоды от ведущего специалиста центра ФОБОС Александра Синенкова.
В выходные дни характер погоды в столичном регионе будет определяться так называемым теплым сектором циклона. С запада на берега Москвы реки будет поступать теплый воздух из Западной Европы. Такую погоду принято называть оттепелью. Мы ожидаем в столичном регионе в предстоящие выходные дни облачную, влажную, с небольшими осадками, преимущественно в виде мокрого снега, погоду с температурой около 0 градусов и днем, и ночью, южным ветром 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление оба выходных дня будет стабильным, около 745 миллиметров ртутного столба.
Но теперь, что касается развлечений, что касается катков, да, у меня тоже висят катки на гвоздике, можно сказать. Да, я жду, жду того момента, когда все-таки похолодает. И я уверен, что очень многие ждут этого момента, потому что вообще в Москве должно открыться порядка 1200 катков. Но они откроются только тогда, когда среднесуточная температура будет ниже уже минус 5, когда лед не будет таять.
Сейчас работают только те, где работает спецтехника, правильно понимаю?
Спецтехника, да. Это какие-то искусственные холодильники, да, искусственное покрытие. Например, такой каток открылся на ВДНХ 1 декабря. Вообще открыто
там порядка... Там сидят, там подмораживают, все верно.
Порядка 120 катков таких с искусственным покрытием, где можно...
Но оно кататься. Не искусственное, оно с холодильными установками, ну, да, с машинами, да, которые равняют лед периодически. То есть это не то, что от погоды они зависят.
Да, все правильно. Немножко расскажу о тех мероприятиях, которые вот на катках происходят. Ну, например, в ближайшее воскресенье будет работать праздник футбола, будет на катке ВДНХ. Вот.
Хорошо, мне нравится.
Да.
Сейчас праздник футбола на катке. Давай дальше.
Гостей там будут встречать аниматоры рефери, которые также проведут веселые конкурсы. Там будут различные викторины, мастер-классы и всякие разные инсталляции, посвященные футболу.
Сборная России приглашена просто?
Нет, сборная России не приглашена. Праздник начнется вечером в 17:00. Кстати, по билетам 600 рублей взрослый, детский 250.
Так, парк Горького тоже открыли они сейчас сезон?
Парк Горького, да. В этом году там организован стереокаток, то есть все оформление напоминает звуковую дорожку. Там можно увидеть оптические иллюзии, для которых не нужны стереоочки. Режим работы можно посмотреть на сайте. Каток работает. Сам большой каток, да, и рядом есть еще и детский каток. И в парке Северная Тушина и в парке Северного речного вокзала. Там будет второй по величине каток, первый на ВДНХ, самый большой. А вот второй в парке Северная Тушина будет 9000 квадратных метров. Но это будет уже натуральное покрытие, да, поэтому он откроется чуть позже, когда похолодает, когда его зальют. Сейчас там работают два катка, один, кстати, бесплатный. Вот, два катка с искусственным покрытием.
Алексей пишет, так, на Преображенке уже открыли каток, ходим, катаемся, это уже слушатели сообщают. Вообще вот эти маленькие каточки, дворовые и поменьше, не масштаб, не столь масштабные, как в Северном Тушине, они уже где-то местами заработали действительно.
Да, я же говорю, 120 катков уже работают.
Так,
что теперь... касается, кстати, еще интересные маленькие вещи есть, смотри. Каток тоже с искусственным покрытием, BMW, каток 354 называется. Он на крыше одного из небоскребов...
Москва-Сити?
Москва-Сити, да, площадь катка 420 метров. Там большие панорамные окна, захватывающий вид на город. Ну и там, как говорят организаторы, все хорошо, все надежно, можно не бояться... И вдруг у кого-то фобия высоты, в принципе, можно побороться с ней там.
Давай вот сейчас для страждущих. Что касается льда, разобрались. Что касается снега, мы ждем, когда откроются склоны, и чтобы можно было уже обновить, наконец, сноуборды и лыжи.
В ближайшем Подмосковье те комплексы, которые имеют по 5 и больше трасс, в основном открыли только по одной и по две. Ну, максимум две, то есть, ну, скорее всего, это большая какая-то одна горка, да, для взрослых, и одна небольшая горка для детей.
То есть потихонечку уже открывают?
Потихонечку открывают, да, вот, например, смотри, горнолыжка Кант, которая в Москве, да, здесь склон номер 4 открыт.
Один пока.
Да, сегодня вот должен был открыться, кстати, в 17:00 планируется открытие 5-го склона. Еще быстренько по курортам, Сарачары, это по Дмитровскому же. Сарачаны, да, открыли там 1 декабря. В Дмитровском районе еще есть Тягачева, из 10 открыто 2-3 склона где-то, да, в Степаново тоже открыто несколько трасс. Ну, то есть потихонечку открывается, можно ехать туда кататься на лыжах и на плюшках.
Все, на коньки, на лыжи, это был Антон Кравченко, спасибо, сейчас «Русский бизнес».